Цена революции с Михаилом Соколовым.
В эфире программа «Эхо Москвы. Цена революции», а в нашей студии профессор МХИКС, доктор исторических наук Константин Морозов и кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Ирана Алла Морозова. Такой у нас семейный сегодня проект, и мы поговорим опять же о проекте «Братья Савенковы. Судьба революционера, антибольшевистского лидера и его родственников». Добрый вечер, и расскажите, пожалуйста, как вот этот проект родился, что за книга готовится, кто у нас начнет?
Давайте начну я. Сама идея его родилась в 2006 году, когда мы были с ответным визитом у Сержа Савенкова. Это племянник Бориса Савенкова, ну и, соответственно, сын Виктора Савенкова. Мы с ним познакомились в 1999-2000 году. Он просил помочь ему найти документы по своим родственникам в московских архивах. Приезжал в 2000 году сюда. И когда я был на стажировке, соответственно, в Доме наук о человеке в Париже, и мы ездили к нему в гости на несколько дней, и, собственно, тогда эта идея родилась из парафразы, из отталкивания от названия романа Бориса Савенкова «То, чего не было, три брата». И Алла тогда предложила идею, что они сделали ли сборник «Три брата. То, что было», отталкиваясь, собственно, от реальных судеб трех братьев, потому что там главная идея Савенкова, которая тогда вызвала большой гигантский скандал и споры, он говорил, что то, что было в революции, это не то, что было, а этого, в общем, не было. Или кажется не тем. Ну и, соответственно, там ряд очень важных, интересных трактовок событий у него был. Вот, собственно говоря, эта идея в том, чтобы посмотреть сегодня, когда ушли свидетели событий, когда очень много конспирологии и много, соответственно, манипуляций с историческим знанием, попытка посмотреть через документы, через судьбу этих, ну, более или менее типических таких представителей интеллигенции на их судьбу вот в огне войн, революций первой четверти 20 века.
А почему нужно говорить не только о Борисе, так сказать, вот террористе, антибольшевике, но и о его братьях Викторе и Александре?
Ну, наверное, может быть, я немножко скажу, потому что так мы немножко разделили нашу работу над этим проектом, и я в основном занималась исследованием биографии как раз неизвестных братьев Александра и Виктора. Это очень важно, потому что старший брат очень сильно повлиял на младшего по отношению к нему, то есть
это
Бориса.
Александр.
Да, Александр. И несмотря на тут такая парадоксальная вещь, между братьями была разница по 5 лет. То есть между Александром и Борисом, между Борисом и Виктором. Но если Александр и Борис как-то в семье шли вот как два старших брата, и отношения у них были, ну, практически как равноправные, то Виктор для Бориса всегда был младшим братом, и отношение было такое немножко, ну, сверху вниз, что ли. Но это во многом как было порождено тем, что когда Борис уже занимался революционной деятельностью, Виктор еще только заканчивал гимназию, он только в 1905 году поступил в университет, но зато потом он участвовал вместе с братом вот в польских событиях, ну и сам прошел гражданскую войну. А что касается старшего брата Александра, то он по политической своей ориентации был социал-демократом, хотя так же, как и многие деятели того времени, начинался студенческого движения. Собственно, и у Бориса первый арест тоже был связан со студенческим движением. И еще очень важно говорить, в частности, об Александре, потому что Борис сам об этом писал. На него очень сильное влияние оказалась трагическая смерть брата в 1905 году. Александр застрелился в ссылке в Алекминске. И это совпало еще по времени со смертью отца Виктора Михайловича Савенкова. И Борис писал в своих воспоминаниях, что это был очень большой удар для него.
Так что вообще взаимосвязано. Вся семья была втянута в революцию, еще и три сестры, да, я так понимаю, все, как они пришли вот к этим революционным взглядам, идеям и действиям?
Ну, скажу я, ну, тут надо, наверное, начинать с родителей, хотя есть очень интересные строки в таком мемуарном очерке, таком билетаризованном публицистическом очерке «Годы скорби», который написала мать всех этих братьев и сестер Савенковых, Софья Александровна Савенкова, урожденная Ярошенко, сестра известного художника-передвижника Ярошенко, и сама она довольно много публиковалась, в том числе и под псевдонимом Шевиль, но и под своей фамилией тоже. И она писала, что жили мы себе жили, как обычно живет чиновничья семья, без особых каких-то перипетий, и все это было, происходило в Варшаве до первого ареста старших сыновей. И вот в этот момент жизнь семьи переломилась, потому что для матери начались хождения по всяческим жандармским, тюремным, прочим приемными в Министерство юстиции, куда она только не ходила, и ездила в Петербург, оставляя младших детей в Варшаве, для того, чтобы как-то, ну, облегчить участь вот этих вот двух братьев, которые попали в тюрьму и потом, значит, в ссылку. Что касается остальных членов семьи, значит, три сестры, самая старшая Вера, которая в семье у нее было имя Руси, как-то она так все время идет. Ну, видимо, Веруся, поэтому Руся. Вот. Она, пожалуй, меньше всех была связана с какой-то общественно-политической деятельностью, с революцией. Она закончила специальные курсы, даже ездила в Париж, получала там, значит, прошла экзамены и получила право преподавать в гимназии. И преподавала в гимназии французский язык, очень много работала. И впоследствии, уже когда она оказалась в эмиграции вместе со своим мужем, который, кстати, был племянником Михайловского, то есть тут все как-то взаимосвязано, она, в общем, непосредственно участия ни в какой деятельности не принимала. Средняя сестра Надежда была замужем за военным, за Владимиром Христофоровичем фон Майделем, и в общем-то, тоже к революции специального отношения не имела, если не считать того, что в 20-м году в Таганроге ее большевики расстреляли, как писал Борис, только за то, что она наша сестра. Ну, моя, вернее, имелось в виду, конечно, важно было ее родство с Борисом. А самая младшая сестра Соня, она сотрудничала с Бурцевым, работала у него в былом, и судя по всему, принимала участие в различных вот таких около эсеровских, около партийных каких-то, около партийной деятельности, но про нее известно меньше всего.
Хорошо, ну вот про эволюцию взглядов. Александр был социал-демократом, Борис Саренков тоже какое-то время. Почему он перешел, так сказать, к эсерству, Константин?
Это очень интересная тема. Чем больше в нее погружаешься, то приходишь к очень интересным парадоксальным выводом, потому что начать надо даже не с этого, надо начать, что изначально подростком он был вегетарианцем. Есть воспоминания одной из в тот момент девочек, когда они собирались, значит, в имении, в одном из имений, он им, соответственно, младше его на несколько лет, детям рассказывал о том, что как они могут есть вот этих животных, которых они ласкали, называли машками там, и они были под таким сильным влиянием и под впечатлением, что они куски мяса заворачивали, салфетку и выносили, значит, из-за обеденного стола. Дальше он становится социал-демократом, и не просто социал-демократом, он становится экономистом. Есть воспоминания, причем ярым, есть воспоминания, значит, Колосова, где тот, соответственно, свидетельствует, как тот в присутствии его будущей, своей собственной будущей жены, яро ему доказывал, что с экономической точки зрения народовольцы реакционеры. И, соответственно, был абсолютно против политики. На одном из допросов вот в это время он писал, что он категорически против какого-либо насилия в политике. Да. А потом студенческое движение очень сильно на него повлияло. И там есть очень важная вещь. Понимаете, Савенков во многом импрессионист. Савенков, в нем всегда боролось чувство и разум. И он, нельзя сказать, как считали многие, что он человек без идей, да, что он авантюрист и прочее. Но чувства для него играли очень важную роль. И есть очень важная такая ключевая вещь, высказывание Сазонова, которое помогает это понять. Он говорит, что Савенков боролся так, как будто именно его, как честного человека, оскорбили, и он был в нем что-то такое непривычное для нас личностный мотив. Я думаю, что это как раз вот этот сильный личностный мотив появился после того, как его избили на демонстрации 2001 года, и мать об этом свидетельствовала.
Ну и брат, конечно.
Ну и брат, да. Их арестовали-то первый раз в 1997 году вместе в Варшаве, когда они, кстати говоря, практиковали, как мы сейчас сказали, против исторической политики власти, да? Против памятника Муравьёву.
Вешателя.
Да. Вешателя, да. Вот это была громкая история. И позже, собственно говоря, Савенков сам говорит о том, что на него это все сильно повлияло студенческое движение, к эскалации просто, как и на многих других видных людей, участников студенческого движения, которые, в общем, потом пришли в РСДРП и в ПСР. И он переходит к эсерам, и, собственно говоря, он, есть его высказывание о том, уже более позднее судебно-следственной комиссии, что он совершает некоторую эволюцию, он эволюционирует в сторону эсерства, но позже как бы отходит от партийной линии, а в 1905-1906 году вообще снова сближается и считает, что помимо террора, который он все-таки считал очень важным, чуть ли не ключевым и главным, он считал, что партия, как он говорил, имеет вопрос, поставила вопрос о решении крестьянского аграрного вопроса, да, и имеет возможность его решить. А позже он снова эволюционирует в 14-м году, но мы об этом будем еще говорить, он становится ярым оборонцем, государственником, и вот, собственно говоря, 17-й год и гражданская война, они пришли как раз под знаком борьбы его, как вот этого революционера-деятеля освободительного движения, где главное для него свободы, политические свободы, и государственника, который разочаровывается в политических свободах, которые, ну, отчасти, которые с его точки зрения вот, в их безбрежности превращаются соответственно, в неуправляемую вот эту стихию Охлоса, да?
Ну, вот если говорить о терроре, мы действительно на эту тему довольно много уже говорили, обсуждали. А вот если как бы подвести такой итог, принес ли он вместе, так сказать, с тем людям, которые это все организовывали, в том числе и Савенкову за десятилетия, успех или все-таки это было поражение эсеров? Давайте обменяемся мнениями.
Ну, это...
Я много занимаюсь как бы исследованием этой темы и пришел к выводу, что, конечно же, на мой взгляд, включение террора в тактику партии в 1901-1902 году, оно было, на мой взгляд, глубоко ошибочным. Потому что первоначально думалось и мыслилось, и, собственно, большая часть партийных функционеров и руководителей, в общем, и считали нужным создавать массовую социалистическую партию, просвещать различные классы, причем отнюдь не только пролетариат, потому что для эсеров это триединый рабочий класс, включая трудовую интеллигенцию и трудовое крестьянство. И уже с помощью этих классов, собственно говоря, им и изменять все общество, в том числе и, если это возможно, мирным путем оказывая давление на власти. Кстати говоря, вслед за народовольцами эсеры четко всегда заявляли, что как только будет созван парламент или объявлено о его созыве, а как только будут объявлены политические свободы, то, собственно говоря, террор будет прекращен. Они, собственно, после созыва Первой Госдумы, они и прекратили террор, несмотря на недовольство того же Савенкова. Было серьезное расхождение вот в оценке террора, оно все сильнее и сильнее потом проявлялось между так называемыми эсерами-массовиками, которые были сторонниками массовой партии и классовой борьбы и воспитания народа. И это хорошо сочеталось с народолюбием. А террор в этом смысле, оно совершенно из другой оперы. И вся идеология, и вся мысль, вся концепция террора, она не вписывается с массовой партией. Да? И, собственно говоря, в конечном счете, с одной стороны, несмотря на какой-то кратковременный, скажем так, большой резонанс террористических актов Плевы и убийства Плевы и убийства Сергея Александровича, когда эсеры в глазах вот этой наиболее радикальной части общества, в том числе и оппозиционных партий, национальных партий, стали как бы наиболее такой радикальной частью борющегося вот этого конгломерата. И, в общем-то, к ним потянулись. И вот это созыв вот этой конференции в 1904 году различных оппозиционных и национальных партий, это было признаком этого. Но в конечном счете произошла, в общем-то, достаточно сильная дискредитация террора и, соответственно, во время революции 5-7 годов, потому что он приобретает достаточно массовый низовой характер местными боевыми дружинами эсеров. Там появляется масса таких крайне негативных примеров и явлений, когда и...
бандитизм просто такой уголовный.
Там по-разному. Там бандитизм, тут можно сказать... больше применительно к экспроприациям, которые большим половодьем разливаются и боевые дружины, вот эти структуры, начинают там активно заниматься, и достаточно много уголовников начинают краситься, собственно, в эти цвета. Но есть причина и более глубинная, помимо этого еще, помимо вот этой глубинной причины, конечно, дискредитация террора азовщиной. Когда в общественном сознании, собственно, эти два явления сливаются. Хотя это, конечно, неверно, потому что мы можем вспомнить и того же Малиновского, большевистской партии, да, и провокаторов, собственно, во всех партиях хватало. Другое дело, что их максимально сильно насаждали как раз в террор, потому что больше всего этого террора и опасались. Но главная серьезная вещь – террор... он не способствует развитию и становлению массовой политической партии. Огромные деньги тратились, скажем, на покушение того же, на первое покушение и на покушение на Николая в 909-910 годах. Потратили порядка 70 тысяч, насколько я знаю, за эти два года. А если бы эти деньги, скажем, направляли на поддержание тех же партийных групп, ячеек в России, которые безумно в деньгах, соответственно, нуждались на литературу, там тоже пропагандистскую, то это была совершенно бы другая история. Ну, а потом, я заканчиваю, хочу сказать, что вот тот выплеск, последняя вспышка террора, которая была в 18 году, и, собственно, эсеровская партия как целая причастна там, в общем-то, относительно, хотя отдельные люди были связаны вот с этими явлениями. Кстати, как и сам Савенков тоже был связан в определенной степени с террором 18-го года. Это был уже последний в чистом виде эксперимент, который показал, что убийство Володарского, убийство Ленина, покушение на Ленина и убийство Урицкого просто привели к оправданию, к легитимации красного террора и, собственно говоря, возбудили против себя ту часть рабочих, которые поддерживали террор. Точнее, поддерживали большевиков. И завершая, хочу последнюю мысль, уже действительно последняя мысль, о том, что вот те противники террора, которые в 11-м году, в 10-м, в 11-м году в эсеровской партии становилось все больше и больше, в 18-м году они уже победили. Они уже не дали террор сделать партийной тактикой. И вот все их аргументы про террор, что в 9-10 году, что в 18 году, они, собственно говоря, подтвердились вот в 18 году после вот этих покушений. То есть с исторической точки зрения можно констатировать, что террор был, в общем-то, тупиком.
Хорошо, а что происходило вот с другими братьями? Во-первых, судьба Александра, почему она так печально закончилась, и чем занимался Виктор до революции?
Значит, Александра была судьба очень короткая, но достаточно, наверное, типичная для своего времени. Чтобы не углубляться в подробности, там много было арестов, ссылок, освобождений.
Все прочитают. Да.
Да, все прочитают. Это была отдельная детективная история, все это выстроить по документам департамента полиции. Значит, после первого ареста он выдворялся на жительство из Санкт-Петербурга, он учился в горном институте, закончить горный институт он так и не смог. С пятого курса его уже окончательно исключили за участие в очередном студенческом движении. И потом происходит в 1901 году, когда он поехал работать на рудники, по-моему, где-то в район Донецка теперешнего, просто как горный инженер. Значит, там происходит некая трагическая история. По версии, которая была опубликована в газете, произошел несчастный случай при обращении с оружием, и пуля попала ему в голову. То есть он что-то делал с заряженным револьвером, и эта пуля так и осталась в голове.
Это было при свидетелях. доступ, насколько я понимаю.
Нет, это было сообщение в газете. Свидетелей там не было. Это было сообщение в газете, ну, просто обычный репортаж. Вот у нас произошел несчастный случай в местной газете. Дальше, когда... И эта пуля ему причиняла боль, естественно, извлечь ее так и не смогли, несмотря на то, что он даже ездил лечиться за границу. Врачи того времени не взялись за эту операцию. Это причиняло ему головные боли, и вообще сознание, что у него пуля в голове, очень его тяготило, по свидетельству его родственников. Это важно, потому что, когда он в 1905 году, буквально за там, 2 месяца до окончания своей ссылки в Алёкминске застрелился, он оставил записку, что замечаю в себе явные признаки сумасшествия, не хочу жить, значит, сумасшедшим, пока я еще, так сказать, в здравом уме и твердой памяти, я хочу эту жизнь закончить. Ну, излагаю своими словами, но смысл был ровно такой. Когда его мать и сестра старшая ходатайствовали об облегчении ему участи, они писали во всех документах в департамент полиции, что вот этот первый случай, что это была попытка самоубийства. Но так это или не так, или это они писали для чиновников департаментских, чтобы, так сказать, подкрепить свои просьбы и свои требования его освободить, или, по крайней мере, облегчить участь, мы так не знаем. Интересный еще факт из биографии Александра, что, собственно, в момент, когда он оказался в ссылке в Алёкминске, вообще, почему он там оказался, его невестой была Лидия Канцель. Канцель – это была ее фамилия по первому мужу, а в историю она вошла как Лидия Дан. И, собственно, попал он в эту ссылку, потому что он поехал в Москву встретиться с ней. Она была в Москве нелегально по чужому паспорту. Их переписку проследили, обоих арестовали. И поскольку он категорически отказывался давать какие-либо показания, которые могли как-то повредить ей, за упорство, вот, соответственно, значит, он и получил ссылку. Причем у него ссылка была в более благоприятном месте, а он попросился в Якутскую область, чтобы отбывать ссылку вместе с ней. А в 1905 году у нее срок ссылки закончился. Нет, у него должен был заканчиваться. Она уехала, бежала из этой ссылки, и он там остался один. Сыграла это свою роль, не сыграла. Ну, тут ничего мы сказать не можем.
А Виктор чем занимался?
А Виктор учился себе, можно сказать, спокойно в гимназии, тоже в Варшаве. В 1905 году он поступает на юридический факультет Санкт-Петербургского университета, но не заканчивает. Потом там он в 1906-1907 году ездил за границу лечиться, у него обнаружили чахотку, но, правда, в самой зачаточной стадии. И вроде бы вылечили, потому что больше потом на протяжении жизни он про нее не вспоминал. А потом он увлекается живописью. Причем увлекается, берет уроки, занимается профессионально, и это из какого-то хобби превращается, в общем, в какую-то серьезную такую достаточно вещь. Он участвует в 5 или 6 выставках бубнового валета в Москве, и на одной из выставок даже произошел такой забавный эпизод. Значит, в этой выставке должны были участвовать работы Пикассо. Великого мастера еще не привезли работы, по-моему, они так до этой выставки не доехали, но под одним из натюрмортов Виктора Савенкова ошибочно висела подпись, что это Пикассо. И один из критиков, очень описывая эту выставку, очень благожелательно отнесся к, значит, отметил, вот, значит, натюрморт великого мастера, хоть он небольшой и скромный, он украшает выставку, что-то в этом духе было написано. Потом участники группы «Бубновый валет» давали опровержение в газету и очень ехидно написали, что черного хлеба и селедки почему-то этот критик на натюрморте не заметил. Мог бы сообразить, что никакой это не Пикассо, не мог он такого у себя в натюрморте Морте нарисовать. А потом происходит следующее. Голодной и холодной зимой 15-16 года Виктор в Москве. И поскольку ему предстояло пойти в армию, он был военнообязанным, он поступает в артиллерийское училище. И сокращенный курс, 7 месяцев учебы, он становится артиллеристом. И попадает сначала в московский запасной полк, в учебный, учит солдат. Потом в 17-м уже году попадает на румынский фронт. И всю дальнейшую его историю во время гражданской войны он очень подробно описал в своих записках, которые, так и называются записки, они составляют очень большую часть той книжки, которая сейчас вот должна выйти, подготовку которой мы заканчиваем. И они очень интересны тем, что, как бы, во-первых, это не такой, ну, неординарный человек, пришедший из творческой интеллигенции, оказавшийся, причем потом он попадает, он уезжает на Дон, летом 17-го года, поняв, что уже армия разваливается, он уезжает на Дон. И он попадает в партизанский отряд Семилетова. Собственно, он туда сам поступает. Это уже декабрь 17-го года. Участвует в степном походе от начала до конца. И дальше он проходит с казаками до Новороссийска. До 20-го года. Причем интересно, что Виктор был как бы приписан к донским казакам, а Бориса приписали к кубанским казакам. То есть два родных брата были казаками, но разного, так сказать, разных отрядов казачества. Вот. И попадает он в Новороссийск, когда последний проход, вот он только что отошел, они еще видели эти дымки. И деваться им некуда, они пытаются уйти через горы, там их окружают красные, и он вместе со всей своей батареей попадает к красным. А красные просто предложили им всем целиком, как есть, батареи перейти на сторону красных. Как пишет Виктор в своих записках, мы посоветовались и решили, что уж лучше так, все вместе своей, мы тут все свои, пока мест переходим, а дальше посмотрим, как, так сказать, что будет дальше. Потом он описывает, что они заложили основы некой антибольшевистской организации, которая у них существовала, но она как-то особо себя не проявляла какой-то деятельностью, кроме того, что потом уже в 20-м году, когда они оказались на польском фронте, он вместе с ближайшими своими казаками уходит и, пользуясь неразберихой, и попадает уже к брату в Варшаву.
Цена революции.
Но тут мы сделаем все-таки многоточие, поставим, давайте, так сказать, забежали вперед далеко. Вот я про Бориса Савенкова хотел тоже, так сказать, в таком коротком варианте. Что было от момента, когда он разочаровывается в терроре, до 17-го года? Там ведь были вот и всякие этические поиски, и литературная деятельность, и вот то, что, Константин, вы сказали, так сказать, такое государственничество и патриотизм, так сказать, защита России от германцев от германского империализма, да?
Это очень большая, очень интересная тема. Вот если посмотреть на фотографию Савенкова, одну из первых фотографий, где он снят после ареста тюремно, мы в этом сборнике документов ее даем вместе с другими фотографиями, в том числе на обложке книги, где есть фотография первая, одна из первых фотографий Савенкова и последняя. И, соответственно, первая и последняя тюремная же фотография первая Александра и Виктора, и последняя фотография уже ближе к их смерти. Вот если посмотреть на эти фотографии, Савенков на единственной фотографии, вот на этой студенческой тужурке, с очень искренними глазами, очень порывистый, и он, собственно говоря, таким и был. А вот на всех последующих фотографиях у него совершенно застывший, остановившийся взгляд, глаза совершенно замороженные. Это отражение очень серьезного его душевного надлома, который происходит в это время, потому что там все отразилось. Там отразилась и гибель его ближайших друзей. И есть воспоминания Ивановской, когда она встречается с ним сразу после покушения. Он приезжает в Варшаву, это было, насколько я помню, покушение Сазонова, и у него она пишет, она его не узнала. Она его не узнала, а когда подошла и говорила, что это и он, и не он. У него лицо как местность после наводнения. И он ей долго, абсолютно в таком невменяемом, полувменяемом состоянии от волнения рассказывал о том, что, собственно говоря, вот как это все происходило, и вот гибель товарищей, с одной стороны. С другой стороны, ощущение крови, которую он на себя взял. Гиппиус говорила, что Савенков ощущал, что убивая других, он убивает себя. И с этой точки зрения, собственно, начались эти этические поиски, но на многих это, кстати говоря, производило впечатление, впечатление чего-то неискреннего, потому что он ушел в декаденство, и вот в этой манере декаденствующей, вот всех этих рассуждений, он производил на многих впечатление человека, который скорее просто красуется и собственно говоря, глубинно неискренен. Но он оставался искренним в отношениях с друзьями. Он, собственно говоря, пытался разрешить вот все эти волнения и противоречия, которые его терзали. И надо сказать, что это прошло с ним через всю жизнь, потому что он безумно противоречив. Он сам говорил, что жене писал потом в 11-м, по-моему, году, что я не мне найти понимание любовь в этой партии, не мне, созданному из различных мозаичных кусков и самому себя не понимающим. Вот надо понимать, что все вот эти его этические поиски и его идейные поиски вплоть до самого последнего времени, там, в 24-25-х годах, да, и предшествующие 9-го года, 11-го, когда он пишет «Коня бледного» и то, чего не было, их надо понимать через призму его противоречивости и искренности.
Хорошо, давайте мы к революции и гражданской войне все-таки наконец подойдем. Вот если говорить об этом периоде, я увидел в Википедии, написана, значит, одна из главок про него — кандидат в диктаторы. Был ли Савенков действительно таким претендентом на власть в России в 1917 году?
Я думаю, что Савенков достаточно разумно и так прагматично выстроил свою линию, когда он приехал из эмиграции. Он не пошел уже по партийной линии, а потому что понимал, что отношение к нему в руководстве партии эсеровской крайне негативно. Он даже вступил в партийную организацию на фронте, где он стал комиссаром, и комиссарство он получил помимо, значит, помощи эсеров. И эсеры потом прямо говорили, что они предостерегали Керенского от контактов с Савенковым. Да? Но Савенков стал писать в партийной, или, скажем так, оппозиционной центральному комитету партийной эсеровской газеты «Воля народа». Он писал там в основном очерки с фронта, зарисовки в присущей для него манере, так как он писал такие же очерки из Западного фронта. Да? Они, кстати, очень интересны. Они очень интересные. Там наполовину Савенков, наполовину Робсон. Там очень интересная стилистика. Но он пошел по линии государственной. Он занимает различные должности при поддержке Керенского. И, в общем, похоже, он вполне на роль, на одну из первых ролей на политическом Олимпе себя метил и видел.
Ну, сломал все Корниловский вот этот эпизод, собственно, да, когда он потерял доверие Керенского, а с другой стороны и корниловцев не поддержал.
Есть масса различных точек зрения на эти события, и, соответственно, Савенков позже неоднократно к этому возвращался. И очень важно то, что он написал уже в дневнике, значит, в конце жизни, уже в тюрьме, он написал, что я был как бы непроходимо глуп, я не увидел интриг, многочисленных интриг вокруг себя, да, в том числе и Некрасова там, и прочих деятелей временного правительства, различных октябристов, соответственно, кадетов и людей вокруг, соответственно, Корнилова, которые, ну, насколько я понимаю, там и Львов свою лепту внес, которые, в общем-то, пытались использовать ситуацию в своих интересах, и он говорит о том, что я наивно думал, что и я, и все вокруг меня думают прежде всего об интересах России, а не о корыстных корыстных собственных политических интересов. Там были, конечно, манипуляции, там были страхи как со стороны Керенского и со стороны, и, собственно говоря, прямолинейность того же Корнилова. Есть свидетельство Виктора Савенкова, которому брат говорил, что, собственно, Корнилов отличается личной храбростью, в общем, это лев, но я боюсь за точность формулировки, но боюсь ошибиться, но с мозгами барана.
Хорошо, теперь вот, собственно, вот этот проект «Союз защиты Родины и свободы», в чем, собственно, причина была провала Ярославского, Рыбинского, Муромского восстания, и, собственно, сам Савенков, он, я так помню, в Рыбинске, да, действовал?
Я думаю, что, если уж говорить совсем глобально, я думаю, что ошибка вот была изначальной поднимать восстание. А все-таки вот эта организация, которую он создал, она была в значительной степени офицерской. Офицеры, генералы, которые в гражданской войне на территории, занятой большевиками, пытаются составлять планы, они, конечно же, будут военными планами.
Но военные планы... Но в Ярославле планы... там же население поддержало, в общем, выступление это. Если бы не тяжелая артиллерия, они бы могли и дольше продержаться.
В Ярославле поддержало население...
И рабочие.
Часть населения поддержала, но не поддержали крестьяне. А это важная часть плана. Была же идея, что будет вспышка крестьянской войны, крестьянских движений.
Но они не смогли эти склады захватить в Рыбинске и вооружить крестьян.
Да дело даже не только в этом. Крестьяне ведь пришли. У них были проведены там более глубинные вещи. У них были переведены переговоры с крестьянскими представителями накануне восстания. И те обещали поддержку. Они реально пришли в Ярославль. Я сейчас точных цифр не помню, но, по-моему, несколько сотен. Но что они сделали? Они получили оружие у восставших и ушли обратно в деревню. И осталась крохотная часть. И это совершенно не случайно. Если вы посмотрите на поведение крестьянства в 18-м году там, в том же Комыче, вы увидите, что часть крестьянства выступала и восставала против, соответственно, большевиков, но держалась за свои деревни. Все устали от войны. А вот когда мы шли сюда, мы обсуждали, соответственно, с Аллой вот эту ситуацию в гражданской войне, ведь это характерно и для казаков.
То же самое Виктор писал у себя вот в этих записках, что почему казаки сразу не восстали против большевиков. Логика была такая, в мир дали, большевики ведь тоже люди, наверное, посмотрим. И восставать против большевиков казачество начинало после того, как большевики приходили к ним в станицы, занимались реквизициями и прямым грабежом.
Расказачиванием. Да,
и расказачиванием. После этого казаки восставали, но, как правило, дальше своей вот какой-то округе никто не хотел идти. Они полагали, что надо вот освободить, вернуться на землю и заниматься своим хозяйством. То есть не было вот этого глобального мышления. Они не могли понять, что невозможно жить свободно в отдельно взятой какой-то там волости, если мы говорим о крестьянах или каком-то казачьем регионе.
Хорошо, Борис, предположим, Борис Савенков проигрывает вот эти вот все восстания, значит, они это уже не восстания, а мятежи, оказывается в Сибири, становится фактически колчаковским дипломатом. И, в общем, этот 19-й год для него проходит в Париже вне войны. Почему он возвращается, так сказать, к такой активной деятельности, прежде всего в Польше и уже вместе, я так понимаю, с Виктором.
А я, с вашего разрешения, все-таки закончу.
Время.
Да, я буду краток. Скажем, восстание в том же Ярославле, оно провалилось во многом из-за того, что понадеялись на союзников, понадеялись на их десант. Вообще, сильная идеализация союзников. А как потом выяснилось, по ряду свидетельств, высшие руководители, в том числе и руководители дипломатических служб, не знали о том, что, скажем, французские представители обещали ему высадку десанта. Фактически вот сама ставка на десант из Архангельска была совершенно ошибкой, и нужно было ориентироваться скорее на взаимодействие с Самарским Комычем. Но там были плохие отношения, подозрительные отношения самих эсеров к Савенкову. И еще там целый ряд причин. Вообще в условиях гражданской войны выстраивание каких-то вот таких в условиях архаизации, в условиях неработающего телеграфа, недоступного для частных лиц, да, в отсутствии телефона, в отсутствии сложности даже перемещения по стране, рассеченной фронтами, это все стало очень проблематично. Вот. Если говорить о нем, о его деятельности позже, то буквально два слова. Он попадает в Казань, и в Казани принимает очень активное участие в боях, потом в Сибирь, и из Сибири его направляют за границу. В общем-то, насколько можно понять из его записей, для ведения переговоров не во Францию направляют, а для ведения переговоров с японцами и американцами, как стало понятно. Вот. А потом уже оттуда он едет во Францию. И здесь он, в общем-то, сначала сотрудничает с Колчаком, что ему не мог простить там тот же Авксентьев, посылавший его, потому что он немедленно переметнулся на сторону Колчака. И позже как бы главная страница его деятельности – это польская страница. Виндзигольский ему предлагает как бы более плотное сотрудничество антибольшевистских организаций с польским правительством.
Там речь была не о правительстве все-таки, я немножко уточню. Вся польская страница состоялась благодаря личным связям Савенкова с Пилсудским. Он попал в Польшу по личному приглашению Пилсудского, и Виндзигольский выступил в качестве такого посредника, хорошо знакомого им обоим, и первоначально во многих письмах Савенков подчеркивал, что в его сотрудничестве с Пилсудским и в его переговорах, как он говорил, это были разговоры с революционной точки зрения. Не с государственной, а с революционной.
Вот этот русский политический комитет был создан, и потом был вот этот поход в Белоруссию, да, который описан в «Коне вороном». Вот. А что-то Виктор добавляет к этим историям, которые мы знаем уже опубликованные?
Виктор добавляет довольно много, потому что Виктор, попавший в Варшаву, его тут же Борис привлекает к работе. И, собственно говоря, поход Булак-Балаховича описан Виктором очень подробно изнутри, потому что Борис отправил его вместе с Балаховичем таким, каким-то своим представителем своего рода, и он должен был за батькой приглядывать, что, как пишет Виктор, было очень сложно, потому что батькой называли Булак-Балаховича. Он был очень харизматичной фигурой, и ему его подчиненные совершенно фанатично верили. И еще что очень важное, на мой взгляд, что пишет Виктор в этих записках, он совершенно не понимал, зачем Борис поехал в этот поход, грубо говоря, махать шашкой впереди на лихом коне, потому что он считал, что гораздо важнее было бы его руководство именно как главы организации, чем вот это вот личное участие в боевых действиях. Но это Борису вообще свойственно, он и в Капелевском походе тоже участвовал.
В общем, это все тоже, к сожалению или к счастью для кого как, провалилось. Вот, пожалуй, последний эпизод. Это попытка создания тайной организации. Бориса Савенкова заманили в Советскую Россию. И вот опять всегда вечный вопрос. Константин, убийство или самоубийство, когда уже Савенков покаялся на суде, признал большевиков, его убрали или он все-таки покончил с собой?
Вот после изучения документов дела Бориса Савенкова, которые хранились в архиве президента, соответственно, дело называлось, фонд назывался, соответственно, секретный архив ЦК ВКПБ, там видны, собственно, все цепочки, и видно, что главное, что определило его судьбу, это возражение Сталина о небольшом сроке. То, что выступили, значит, насколько я понимаю, выступил Дзержинский с этим предложением, дать ему, соответственно, два, кажется,
три.
Два, или три года. Года, да. А он предложил увеличить до 10 лет, потому что иначе нас не поймут, такие большие серьезные преступления и, соответственно, такой маленький срок. Это фактически разломало те обещания, которые явно давали Савенкову достаточно быстро его освободить. И, собственно говоря, по документам, опубликованным в сборнике «Савенков на Лубянке», прекрасно видно, что Савенков в последних разговорах, последних письмах, в общем, требовал своего освобождения и просил потом переместить его, посадить в комнату без решеток, и неоднократно говорил, что в тюрьме он сидеть больше не может.
То есть, скорее, самоубийство.
Да, совершенно очевидно, конечно, что это самоубийство. Потому что если бы его нужно было бы уничтожить, а такой необходимости не было, его можно было просто держать в камере бесконечно, да, он был уже отыгранным фактически материалом для властей. Вот, если бы его нужно было физически уничтожить, он бы умер бы с соответствующим диагнозом.
Ну и последнее, Алла, судьба Виктора, если коротко.
Если коротко, Виктор после того, как в октябре 21 года всю группу Савенкова высылают из Польши, это было требование большевистской России по Рижскому мирному договору, их высылают, они оказываются все в Праге. Борис уезжает в Париж, а основная часть вот этого союза защиты Родины и Свободы возрожденного уже в эмиграции. Они живут в Париже. Организация потихоньку умирает, потому что деятельности как таковой нет. И, наверное, в 27-м году, не ранее точно, потому что 27-м годом датированы последние страницы записок, сданные в Русский зарубежный исторический архив в Праге, Виктор уезжает во Францию, куда он давно хотел уехать. И дальше мы мало что о нем знаем. До начала 40-х годов он оказывается на юге, в Бандоле. Это маленький городок в начале Лазурного побережья. И там он женится, это была уже пятая жена. В 41-м году у него рождается сын Сергей, собственно, вот тот Серж, с которого и началась наша история, который совершенно неожиданно узнал вот о своих корнях. То есть он знал, что у него русские корни, он помнит отца смутно, но тем не менее, после некоторых событий он решил начать искать вот эти свои корни, узнавать историю своей семьи. И, собственно, вот Серж до сих пор живет там, на южном берегу.
Виктор был художником.
Виктор жил, в общем, какой-то частной такой жизнью совершенно в это время. Продолжал рисовать. Есть рисунки, есть его живописные работы позднего времени. Но, в общем, уже никакой политической деятельностью не занимался и от всяческих контактов с эмиграцией отошел русской.
Спасибо. Я благодарю Константина и Аллу Морозову, которые рассказали нам о братьях Савенковых, их роли в революции. И надеюсь, что в ближайшее время книга о них выйдет в свет в июне.
Книга выходит в издательстве «Новый хронограф».
Да, вот. И мы хотим поблагодарить и издателей, и весь коллектив издательства.
Спасибо. Всего вам доброго. Передачу вел Михаил Соколов.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.